Дорогая церковь, сердечно вас приветствую и хочу с вами конспективно пройти книгу Эсфирь, если это такое возможно. Это книга, наверное, одна из самых занимательных и интересных по содержанию. Это историческая книга, и она очень здорово и сильно связана с сегодняшним временем. Причем, ну вот, чтобы повысить ваш интерес, такой вопрос перед тем, как я прочитаю, хочу задать. Вы слышали, что видится, что весна будет теплой? Кто-то слышал, да, об этом? И, ну, подтверждение этому уже сегодня есть. Вы видите, да, какой резкий переход температурный, да? То такие снега, то вдруг такая оттепель. И более того, нас ожидает, ну, еще более теплое время. И вот по прогнозам синоптиков, ну, снег растает, ну, очень быстро. Вот теперь связь между прогнозом синоптиков, да, и книгой Эсфирь. И более того, книга Эсфирь – это величайший праздник в истории евреев, и который отмечается по сегодняшний день. Это праздник Пурим. Это праздник освобождения от смерти, да? Итак, я хочу кратко напомнить, о чем еще вообще в принципе идет речь. И мы с вами посмотрим краткие фрагменты из этой книги. Книга Эсфирь, 1 глава, с 1 по 3 стих. «И было во дни Артаксеркса». Этот Артаксеркс царствовал над 127 областями, от Индии до Эфиопии. Ну, Вавилон, да, об этом идет речь. «В то время, как царь Артаксеркс сел на царский престол свой, что в Сузах, городе престольном, в третий год своего царствования, он сделал пир для всех князей своих и для служащих при нем, для главных начальников войска персидского и медийского и для правителей областей своих». Вспоминаете уже чуть-чуть, да? Значит, вот этот знаменитый пир, да, на котором он собрал всех-всех-всех военачальников и всех вельмож. И сделал, ну, величайшее, да, событие того времени, да, грандиозное, от которого не могли никто отказаться, но и стремились там быть. И там определенные произошли события, да, на этом пиру. Мы теперь посмотрим с вами с 10 по 12 стих 1 же главы. «В седьмой день, когда развеселилось сердце царя от вина, он сказал Мегуману, Бисфе, Харбоне, Бикфе и Авакфе, Сифару и Каркасу, семи евнухам, служившим пред лицом царя Артаксеркса, чтобы они привели царицу Астинь пред лицо царя в венце царском для того, чтобы показать народам и князьям красоту ее, потому что она была очень красива. Но царица Астинь не захотела прийти по приказанию царя, объявленному через евнухов». Если вы помните, в свое время на эту тему ширина, ну, мощная проповедь была, да? Вы помните, мы сравнивали, каким образом, почему она отказалась, как ее можно оценивать, как можно оценивать ответные действия вот этого царя, вроде бы, ну, с человеческой точки зрения сегодняшнего дня собрались, ну, грубо говоря, мужики, да, выпить, и вдруг там хозяин дома, уже когда подвыпил, говорит, ну-ка давай, теперь ты нас еще приди сюда повесели. Это, ну, с позиции сегодняшнего дня. И как это виделось с позиции того времени, да? Собственно говоря, что произошло, каким образом, почему отказалась, и что за этим последовало? Что за этим последовало в этой же главе 16 по 19 стихи? «И сказал Мемухан пред лицом царя и князей», а Мемухан – это один из этих семи князей персидских и медийских, «не пред царем одним виновна царица Астинь, а пред всеми князьями, пред всеми народами, которые по всем областям царя Артаксеркса. Потому что поступок царицы дойдет до всех жен, и они будут пренебрегать мужьями своими и говорить, царь Артаксеркс велел привести царицу Астинь пред лицо свое, а она не пошла. Теперь княгини персидские и медийские, которые услышат о поступке царицы, будут тоже говорить всем князьям царя, и пренебрежение и огорчение будет довольно. Если благоугодно царю, пусть выйдет от него царское постановление и впишется в законы персидские и медийские, и не отменяется о том, что Астинь не будет входить пред лицо царя Артаксеркса, а царское достоинство ее царь передаст другой, которая лучше ее. Вроде бы, ну что она такого сделала, да? И вдруг такой вот ответ, да, неожиданный. Развод и девичья фамилия. Но мы, еще раз, я не хочу на этом останавливаться. Мы с вами просто вспоминаем, да, историю этих событий. Вот то, что произошло с Эсфирь. Еще следующий отрывок. В ответ на эти события продолжалась это развиваться ситуация. И вот вторая глава с 5 по 7 стих включительно. «Был в Суза, городе престольном, один иудеянин, имя его Мардехей, сын Иаира, сын Семия, сын Киса, из колена Вениаминова. Он был переселен из Иерусалима вместе с пленниками, выведенными из Иоханиею, царем иудейским, которых переселил Навуходоносор, царь Вавилонский. И был он воспитателем Гадассы, она же Есфирь, дочери дяди его». То есть она ему приходила с кем? Дочь его дяди. Не. Сестра двоюродная. Не, дочь его дяди. Вот у меня есть дядя, брат моего отца. У него есть дочь. И она моя двоюродная сестра. Кузина, да. Так как не было у нее ни отца, ни матери, девица эта была красива станом и пригожа лицом, и по смерти отца ее и матери ее Мардехей взял ее к себе вместо дочери. То есть, был ей за отца. То есть, очень близкие отношения, и родственные отношения, и отношения вот понятийные. Следующие события, которые этого касаются, мы коснемся лишь краем. Первый стих 3 главы. Значит, вот мы упомянули об этой Эсфире. Мы знаем о том, что эта Эсфирь была в числе претенденток на замещение предыдущей царицы, и она в этом конкурсе красоты победила. Вы помните, да, об этом? И она была именно избрана, определенным образом подготовлена и стала любимой женой этого царя. При этом, если вы помните, скрывалось ее происхождение, скрывалось для царя, из какого она народа. Царь не знал, из какого она народа. Она была его подданной. Но при этом в 3 главе появляется новый персонаж этой книги, 1 стих. «После сего возвеличил царь Артаксеркс Амана, сына Амадафа». Почему важны вот эти имена? Во-первых, ну вот этот Аман, он по сегодняшний день, как имя проклятия у евреев, они его проклинают по сегодняшний день. И с ним ассоциируются, ну, вот все те отрицательные герои, которые были, ну, в еврейской истории, там, вплоть до Гитлера, да, то есть Гитлер это своего рода Аман на новом витке развития истории. А сын Амадафа, да, это до определенной степени как бы предки амаликитян, да? А кто такие амаликитяне, мы с вами знаем. Мы говорим о том, что Амалик – это полная противоположность Израилю, и мы сопоставляем Израиль как духовная составляющая, да? А Амалик – это как плотское составляющее. Это то, что постоянно находится в борьбе. Значит, сын Амадафа – вугиянина. И вознес его, и поставил седалище его выше всех князей, которые у него были. То есть вот этот Аман стал у него правой рукой. Одним из самых главных, которые были у него в царстве. И дальше вот с 7 стиха этой же 3 главы по 11 стих включительно. В первый месяц, который есть месяц Нисан. Вообще, когда происходят эти события, давайте мы с вами восстановим эту картину. Это 478 год до рождения Иисуса Христа. Если к нашему времени соотнести, это, ну, около 2500 лет. Вот представьте себе эти события. С одной стороны, да, бесконечное время, да, 2500 лет себе трудно представить. Но с другой стороны, мы об этом читаем как о событиях, которые произошли вчера. А с точки зрения там современной науки, которая там исчисляет все миллиардами сексиллионов, да, то вообще это время произошло, вообще вчера произошло. Но более того, мы подтверждение вот этих событий, да, актуальность этих событий, да, и их недавность, а близость к нашему времени, видим вот в нашей обыденной жизни. Вчера по телевидению конкретно показывали выступление главного раввина России Берлазара, который восторгался возможностью, которую дает Господь сегодня здесь, в России, евреям праздновать праздник Пурим. Ну, невероятная вещь, да? Народ, который находился там тысячелетия в гонении, в ущемлении, был на грани уничтожения полного. Сегодня лидер этого народа в отдельно взятой местности говорит, мы имеем такое благословение, да, свободно провозглашать нашего Господа, да, и праздновать этот замечательный праздник Пурим. Итак, с 7 стиха. «В первый месяц, который есть месяц Нисан, в 12-й год царя Артаксеркса, и бросали пур», откуда слово «пурим», да, то есть название праздника, «то есть жребий пред лицом Амана изо дня в день и из месяца в месяц, и пал жребий на 12-й месяц, то есть на месяц Адар. И сказал Аман царю Артаксерксу, есть один народ, разбросанный и рассеянный между народами по всем областям царства твоего, и законы их отличны от законов всех народов, и законов царя они не выполняют, и царю не следует так оставлять их. Если царю благоугодно, то пусть будет предписано истребить их, и 10 000 талантов серебра я отвешу в руки приставников, чтобы внести в казну царскую». Тогда снял царь перстень свой с руки своей и отдал его Аману, сыну Амадафу, вугиянину, чтобы скрепить указ против иудеев. И сказал царь Аману, отдаю тебе это серебро и народ, поступи с ним, как тебе угодно. Неимоверная власть, да, в руки одного человека, настроенного конкретно против отдельно взятого народа. И вина людей лишь в том, что они принадлежат конкретно к этому народу. И намерения Амана, они не против кого-то отдельно взятого, да, а против народа целиком. То есть это значит и старики, и женщины, и дети, и причем начиная с самых младенцев. Вы знаете, вот недавно в январе прошло определенная дата поминовения, которая отмечается так называемого Холокоста или катастрофы, да. Это уничтожение около 7 миллионов евреев во время Второй мировой войны. Причем я недавно узнал интереснейшим образом, эта дата отсчитывается от времени, там не начала Второй мировой войны в 1939 году, не с начала, например, гонения евреев в Германии, а отсчитывается от первого массового уничтожения, расстрела на территории Советского Союза, который произошел под Киевом в Бабьем Яру. Слышали вы, да, Бабий Яр? Это массовое уничтожение было евреев. И задача стояла, да, у гитлеровцев, у фашистов, да, и вот идеология была такая, уничтожение тотального еврея, как народа, чтобы вообще этого в принципе не было. Более того, в самой Германии там были созданы определенные комиссии, открыты были институты, которые исследовали содержание крови там у немцев, да, на предмет того, чтобы выявить, кого считать евреем, кого не считать евреем. И это, ну, крайне жесточайшим образом там отжималось и отслеживалось. Причем эта ситуация происходила таким образом, что, ну, вы представьте себе, в Германии, ну, в то время, к началу Второй мировой войны, почти Но каждый пятый, до каждый десятый был каким-то образом связан с еврейской национальностью. Если не стопроцентный еврей, да, то в какой-то степени смесь это была. А евреем засчитывался тот, у которого там была бабушка или дедушка еврей, у немцев. При этом эти события, это вот не только вот немецкий холокост, да, и события в Вавилоне, связанные с Аманом. Например, я вам скажу, массовое уничтожение евреев происходило в Испании. Так называемые мараны, да, во времена инквизиции столкнулись интересы власть придержащих, светской власти и власти духовенства, и они уперлись вот именно в еврейский народ. И было массовое уничтожение евреев, и опять же искали, а у кого какая кровь, и на этой почве отнимали имущество и зарабатывали деньги. Это как бы разменной монетой было. И на протяжении всей истории эти ситуации были. Но чем отличается наша история, которую мы сейчас с вами считаем, от всех последующих вплоть до катастрофы? Дело в том, что все-таки Гитлер мог влиять на уничтожение евреев только на территориях ему принадлежащих. И он не видел тотального захвата мира в целом. Он не предполагал, что будет одна единственная империя германская по всему лицу земли. Ну, как минимум, у него там были союзники, там Япония, Италия и другие, да? Но более того, он не предполагал себе захватывать Америку, к примеру. То есть, даже при его тотальном подходе к уничтожению, он не мог, в принципе, сделать стопроцентного уничтожения народа. А в данном случае Вавилонская империя, вот в эти времена, которые мы с вами читаем в книге «Эсфирь», предполагала, что евреи могли находиться лишь в пределах и в рамках этой империи. То есть, когда речь шла об уничтожении евреев как народа, это шла речь о тотальном уничтожении, о стопроцентном уничтожении. То есть, смотрите, какая ситуация. Еврейский народ – это не кто-то отдельно избранный. Да? Мы с вами об этом говорили многократно. Да? Достаточно иметь мать-еврейку или мать-прозелитку, чтобы считаться евреем. Все, других критериев нету. А в чем суть, да, в чем вот как бы основная, ну, духовная составляющая? Это тот народ, который должен был донести до нас сегодняшних знания о Боге. Чтобы мы с вами стали в число этого народа, да, чтобы исполнилось задуманное в плане Божьем, да, и реализовался вот эта вот необыкновенная тайна соединения в одном невозможного иудея и язычника. Вот чтобы это произошло, вот этот народ был носителем вот этого знания. То есть прервать эти события, да, остановить вот этот народ, этот носитель, это, ну, однозначно не в плане Божьем. То есть вот этот Аман противостал не просто еврейскому народу, да, конкретным людям. Он противостал Господу, его плану, поперек его плана. И вот эти события, мы с вами продолжаем их рассматривать. 4 глава с 13 по 17 стих. «И сказал Мардохей в ответ Эсфири». А дальше были, вы помните, какие события, да? Значит, он получил по жребию вот это уничтожение этого народа и определил время, когда он будет уничтожен, и конкретную дату была названа полного, тотального уничтожения народа. И в этот момент сработало то, что было, ну, в мистическом плане, ну, логически необъяснимым. Вот этот Мардохай, свою близкую сестру, как дочь, отдает за языческого царя. В чем эта логика? Как это могло быть? А Мардохай, мы знаем, исключительно верующий человек, который находится в рамках закона, который четко следует закону Божьему, который, ну, реально, тотально верующий человек. И вдруг такое невероятное событие, он свою дочь отдает вот этому языческому, ну, варвару, да, царю, и как на поругание, при этом отдает тайно. То есть человек был водимый Духом Святым в то время, да, и то, что он делал, было не просто так, и было по велению Божьему. И вот отыгралась эта ситуация, пришло то время, когда возникла обратная реакция. С 13 по 17 стих 4 главы. «И сказал Мардехей в ответ Эсфире: не думай, что ты одна спасаешься в доме царском из всех иудеев». Значит, события, да, все должны быть уничтожены. И есть одна такая, которая выпадает из их числа и остается живой. «Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет для иудеев из другого места. А ты и дом отца твоего погибнете. И кто знает, не для такого ли времени ты и достигла достоинства царского?» И сказала Эсфирь в ответ Мардехаю: «Пойди, собери всех иудеев, находящихся в Сузах, и поститесь ради меня, и не ешьте, и не пейте 3 дня, ни днем, ни ночью. Я служанками моими буду также поститься, и потом пойду к царю, хотя это против закона. И если погибнуть, погибну». И пошел Мардехай и сделал, как приказала ему Эсфирь. Мардехей. Смотрите, удивительные события, да? Вот трагические, невероятные события. Эсфирь полюбила своего мужа точно так же, как и он ее полюбил. Она в полном достатке. Она уже забыла, может быть, до определенной степени, откуда она появилась. И тут вдруг напоминание, и в такой тяжелый момент. И вот где я нахожусь? Каково мое отношение? Когда я в узких обстоятельствах? Когда надо произнести: да, я с Иисусом Христом, да, я верующий. Когда меня конкретно на работе одна уборщица спрашивает, вот конкретно в лоб, они все знают, что я верующий, но при этом не все еще знают, что я баптист. И она у меня конкретно спрашивает: ты православный? Причем она спрашивает в коридоре, где, ну, там еще может быть кто-то есть. И вот в этот момент, да, вот как проверка, да, я говорю: нет, я баптист. Хотя я евангельский христианин, это понятно. И все мы евангельские христиане, и живем по благодатью, и по духу, и вне закона, и слава Господу. Но вот в тот самый момент, да, я баптист. Если надо, я еще чернокожий баптист и, безусловно, еврей. Вот если в кругу антисемитов. Вы понимаете, о чем я говорю? То есть принципиальная позиция вот в этот момент, когда тебя спрашивают: ты где, ты с кем, ты как? И вот этот шаг, да, вот этот шаг, который определяет твое местоположение в жизни. Причем, смотрите, если погибнуть, погибну. Если погибнуть, погибну. Она говорит это, не зная Иисуса Христа. Ей еще не открыта тайна Иисуса Христа о жизни вечной. У нее еще нет этого понимания, которое есть у нас. Потому что мы есть друзья Иисуса Христа, и нам открыта вечность и будущность. И мы знаем, куда мы идем. А для нее это крах. И тем не менее, еще несколько мест мы с вами... еще одно место, да, 7 глава, наверное, хорошо ее прочитать вообще целиком. Это триумф этой истории. «И пришел царь с Аманом пировать у Эсфири царицы». Вот она, развязка всей этой ситуации. «И сказал царь Эсфири также и в этот второй день, во время пира: какое желание твое, царица Эсфирь? Оно будет удовлетворено. И какая просьба твоя? Хотя бы до полуцарства она будет исполнена». И отвечала царица Эсфирь и сказала: «Если я нашла благоволение в очах твоих, царь, и если царю благоугодно, то да будут дарованы мне жизнь моя по желанию моему и народ мой по просьбе моей. Ибо проданы мы, я и народ мой, на истребление, убиение и погибель. Если бы мы проданы были в рабы и рабыни, я молчала бы, хотя враг не вознаградил бы ущерба царя». И отвечал царь Артаксерса и сказал царице Эсфири: «Кто это такой и где тот, который отважился в сердце своем сделать так?» И сказала Эсфирь: «Враг и неприятель этот злобный Аман». И Аман затрепетал пред царем и царицей. И царь встал во гневе своем с пира и пошел в сад при дворце. Аман же остался умолять о жизни своей царицу Эсфирь, ибо видел, что определена ему злая участь от царя. Когда царь возвратился из сада при дворце в дом пира, Аман был припавшим к ложу, на котором находилась Эсфирь, и сказал царь: «Даже и насиловать царицу хочет в доме у меня?» Слово вышло из уст царя, и накрыли лицо Аману. И сказал Харбон, один из евнухов при царе: «Вот и дерево, которое приготовил Аман для Мардехея, говорившего доброе для царя. Стоит у дома Амана, вышиной в 50 локтей. И сказал царь: «Повесьте его на нем». И повесили Амана на дереве, которое он приготовил для Мардехея. И гнев царя утих. Утих гнев царя не только земного, но и небесного в этот момент, да? Невероятная ситуация, да? Полный переворот событий. Как это соотносится с сегодняшним днем и с прогнозом погоды, да, вы помните? Очень часто нам с вами приходится сталкиваться с такой фразой, да? А вы докажите существование Бога вообще в принципе. И разные есть подходы к такому вопросу, да, и к постановке такого вопроса, да. Некоторые пытаются это доказывать, другие говорят о том, что это невозможно доказать, потому что в Бога нужна вера. А есть еще и третья составляющая. Третья составляющая – это первая заповедь из закона. Вы помните, да? Как она звучит? Вот напомните мне. Это то, что интерпретировано было Иисусом Христом. А я... Ничего подобного. Не будет пред тобой других богов – это уже вторая заповедь. Это не создай себе кумира. А первая заповедь какая? Давайте мы откроем это место, да? Это книга чисел, да, кажется? 20 глава, да? Исход, 20 глава. Давайте откроем. И четко себе посмотрим, о чем идет речь. Мы очень часто говорим об этой заповеди. Я очень люблю про это говорить. Но вот давайте мы четко себе посмотрим, какой стих определяет вот эту первую заповедь. На каком стихе или стиху, как правильно сказать?
На каком стихе?
На каком стихе эта первая заповедь заканчивается? Значит, вот первый стих: «И изрек Бог все слова сии говоря». Это же еще к заповедям не относится. Это еще не заповедь. Второй стих: «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». Следующий, третий стих: «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим». Это относится к первой заповеди или ко второй? Однозначно ко второй. Потому что, смотрите, не делай себе кумира никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. То есть это идет раскрытие третьего стиха. А первая заповедь – это только второй стих. И эта заповедь, она вопросом звучит по сегодняшний день. А то, что мы вначале ответили: «Возлюби Господа Бога твоего», это мы давайте вспомним. Это евреи времен Иисуса Христа подошли к Иисусу Христу, и у него спрашивали, не просто его провоцировали, а понимая, что это очень сложный вопрос. Что это за первая заповедь? И в чем ее смысл? И она наиважнейшая еще при этом. И при этом все остальные заповеди четко регламентируют и говорят, что нужно делать. Вот вторая заповедь: не будет у тебя других богов. Никаких кумиров, ни в коем случае. Она четко говорит, что делать. Третья заповедь четко говорит, что делать. Каждую заповедь, которую мы возьмем, дает конкретное указание, что мы должны делать или что мы должны не делать. А первая заповедь о чем? О чем первая заповедь? «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли Египта, из дома рабства». Что делать? Заповедь, в отличие от всех остальных, не повелительная, да, а заявительная. То есть Господь говорит о том, что я есть. Все, этого достаточно. Это третья позиция, о которой мы сейчас с вами говорим. Кто-то доказывает, кто-то говорит, что невозможно доказать, а сам Господь говорит, мне не надо этого доказывать. Я есть, я сущий. Все, я есть. А теперь как это я есть? А вот сейчас мы на этот вопрос кратко. Вот, хотя кратко, ну я не знаю, у меня сложно кратко, но я постараюсь. Значит, вопрос, докажите существование Бога. Мы помним книгу «Исфирь», помним прогноз погоды, да, и помним вот эту первую заповедь. Значит, смотрите, какая ситуация. Если мы возьмем детей, да, то для детей доказательство существования, вот реально, в обычной практической жизни, то, что вижу, то и есть. Ну так? То есть, ребенок, вот то, что он не видит, для него этого, ну, и не существует, в принципе. Но это такой род доказательства, да, который есть, ну, информация, да, то есть информация об объекте. То есть вот я имею информацию, что это есть. Но если мы с годами, мы уже не дети, да, мы растем, у нас эта информация, как восприятие, да, может быть не наша личная только, но может быть и чьё-то, да, то есть информация, полученная от кого-то, что не обязательно, чтобы я видел. Если моя жена что-то видела, то, ну, чё мне в этом сомневаться? Если мне говорят опытные люди о том, что будет хорошая погода, там весна будет теплая, что мне в этом сомневаться? Есть этому реальные очевидцы, они конкретно каким-то образом оценивают ту информацию, которую имеют, и я этому постоянно следую. То есть не всегда бывает так, что мне надо самому увидеть или потрогать, чтобы в это поверить. Иногда бывает так, что информация, полученная кем-то, мне переданная, для меня является достаточной для того, чтобы я в это поверил. Это первый вид доказательства, да, то есть момент информационный, да, по какому-либо, ну, объекту. Вот другого рода, может быть, чуть проще пример. Возьмем слепого. Он никогда ничего не видел. А ему говорят, что ты знаешь, вот есть прекрасный лиловый цвет. И он невидящий, для него вообще не существует цветов. Но ему говорят, что вот есть лиловый цвет, что цвет разбивается на сегменты, и есть лиловый. Он, ну да, значит, есть лиловый. То есть не обязательно видеть, да, чтобы это принять. То есть должен быть определенный критерий достаточности того, чтобы я в это поверил. И второй вид доказательства – это причинно-следственная связь. Что бы ни происходило в мире, да, любое действие, оно возникает в результате какой-то силы на него действующей. Это, ну, данность такая, не может быть иначе. То есть в любом случае существует причинно-следственная связь. Это говорит о том, что есть какая-то активизирующая сила в любом случае. Причем мы эту силу можем не видеть. Вот посмотрите электричество, да? Мы понимаем, что это электричество. А что такое электричество? Я мамочка моя до сих пор, до сегодняшнего дня, она там закончила университет, она училась хорошо, она отличница. Она говорит, вот слово электричество знаю, а представить себе, как там в этой проволоке электроны бегают, не могу. Но от этого она не перестает знать, что есть электричество. Это данность, которая есть. И доказательством этой данности является наше движение по включению выключателя. Но это еще хоть как-то можно себе представить. А, например, такой момент, как гравитация. Вы знаете, что такое гравитация? Ну, притяжение. Да? Действие под действием притяжения. Это вообще что такое? Как она действует, эта сила? Она действует через что-то? Ничего подобного. Если меня подвесить, она все равно на меня будет действовать, эта гравитация. Она вообще непонятно, каким образом действует. Для человека это иррационально. Но как только я включаю вот это понятие гравитация, как само понятие, да, как понятие, ну, объясняющее мне, что это происходит, для меня все становится логически объяснимым. И вот из этого, да, я более того скажу, смотрите, какая ситуация. Есть теория, теория относительности. Я как-то об этом говорил, а мне потом Паша насчет этого говорит: ты такие термины произносил, что, ну, язык можно сломать. Но это действительно так, это все Марик меня заставил. Но в чем суть этой теории относительности? По большому счету, это переход энергии в материю, а материю в энергию. То есть вот посмотрите на мою обувь, да, вот эта обувь и свет, да, в принципе, они взаимопроникновенны, и можно поменять обувь на свет, а свет на обувь.
Мудрёно. Ну, давай дальше.
Невероятная вещь. Смотрите, какая ситуация. О чем идет речь? Есть моменты, которые мы принимаем, да, на веру, потому что нам это определенным образом объясняют и доказывают. И эти критерии являются для нас основательными, чтобы признать, что они такие и есть. Но смотрите, какая ситуация. Мы заходим на какую-нибудь фабрику, в какой-то цех. Там есть много разных составляющих. И это все двигается. И вроде бы двигается само по себе. Но чуть если задуматься, мы знаем, что где-то сидит механик, который... Во-первых, отладил это все, составил в это взаимные части, и это все заработало. Но этих деталей на фабрике будет, ну, 1000, ну, 10 000, ну, 100 000. А теперь представьте себе такую деталь, как человек, да, в которой миллионы, миллиардов составляющих. Сначала на органном уровне, да, потом на клеточном уровне, потом на атомном уровне, а потом на... Ну, на уровне частиц. И это все определенным образом составлено, и это работает. Это работает. И сказать, что это работает само по себе, без источника внешней силы, невозможно. А в чем суть вопроса? Если есть эта сила внешняя, значит, она, безусловно, выше тех частиц, которые составляют вот это тело. И она выше... всего того движения, которое происходит, потому что она формирует это движение. Значит, с одной стороны, смотрите, какая интересная вещь. Мы говорим о том, что мы принимаем на веру то, что кто-то сказал, то есть кто-то это доказал, либо мы принимаем на веру то, к чему находим определенное разумное объяснение. И в том и в другом случае мы с вами... Придем к книге «Исфирь». Каким образом? 2500 лет тому назад произошли события. Родственники очевидцев этого события, живущие по сегодняшний день, отмечают это событие сегодня здесь у нас в городе. 600 000 человек, только лишь мужчин, умеющих носить оружие, а так вообще несколько миллионов человек, присутствовало при даровании Торы на горе Синай. Видело огненный и дымный столб. Для нас достаточно объявления по радио о том, что весна вот при этих сугробах невероятных должна быть ранней, близкой, и все быстро потает. И мы в это верим. А 2 миллиона человек, которые имели абсолютно разное суждение, видение, настрой и внутреннее чувство неприятия вообще, в принципе, на недоказательной основе, да? Они говорят, да, это было. И свидетельствуют, что это было. И до сегодняшнего дня их родственники рядом с нами живут. И отмечают эти события. А мы сомневаемся, является это доказательством или нет. Теперь выводы, конкретные выводы к первой заповеди. Значит, смотрите, какая вещь. Значит, нельзя принять тот или иной критерий истины, когда он удобен, а потом отказаться, если он стал неудобен. То есть вот если мы приняли какую-то вот составляющую логическую, или кто-то видел, или это объяснимо определенным образом для нас, то мы это поняли, осознали, да, это наше, и мы начинаем по этому жить. А потом, ой, нет, мне это дискомфортно. Я так жить не хочу и не буду. И вторая составляющая. Всякий, кто ищет доказательства концепции, да, ну вот любых концепций, он это делает не ради интеллектуальных упражнений, да, а собирается жить в свете и в соответствии вот с выводами этих концепций. И о чем идет речь? Вот смотрите как. Мы возвращаемся вечером с работы, ну, домой, да, а завтра готовимся к следующему дню. Что дает нам основание считать, что завтрашний день будет? Потому что это наступает всегда, потому что это есть практика жизни, потому что это есть этому очевидцы. Но убеждение в том, что мир продолжает существовать, это есть знание, что Господь Вселенной действует и существует, и будет это все равно двигать. То есть будет эта внешняя сила, которая все равно будет двигать. Другими словами, если мы видим какую-то сущность, какую-то составляющую, какое-то творение, мы, значит, однозначно понимаем, что есть Творец. И это само по себе не требует никаких доказательств. Это послание к римлянам, 1 глава, с 18 стиха и далее. Мы имеем неопровержимые доказательства того, что Бог есть. Раз. Нам не надо доказывать, что Бог есть, потому что мы верим в то, что есть Бог. И более того, доказательства Бога, они интеллектуально неосновательны, потому что оно не требует доказательств. Он заявляет о себе «Я есть» своим творением. Пусть Господь благословит нас принять вот это все сложное, осознать и, главное, передать другим вот эту первую заповедь, да, знание о том, что Бог существует. Аминь.